свободы.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Вадим Ларченко. Сразу после новостей программа «Час прессы. Спорт».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. В более чем 40 регионах России проходят акции протеста под названием «День народного гнева». Сегодня исполняется 5 лет со дня ареста Михаила Ходорковского. Умер известный певец Муслим Магомаев. Массовые акции протеста под общим названием «День народного гнева» сегодня проходят более чем в 40 регионах России. В митингах, шествиях, пикетах принимают участие профсоюзы, левые организации, правозащитники, активисты оппозиции и многие другие. В «Дне народного гнева» отказались участвовать московские отделения КПРФ и «Яблоко». В Веденском районе Чечни в результате нападения боевиков в субботу утром один военнослужащий погиб, еще один ранен, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
На восточной окраине селения Казинкале Веденского района Чечни маджахеты произвели 2 выстрела из гранатомета РПГ-7 по военнослужащим Министерства обороны России, проводившим инженерную разведку о наличии взрывных устройств. По информации, полученной от сотрудников Веденской районной милиции, в результате этого обстрела получили тяжелые ранения прапорщик и сержант контрактной службы. По дороге в госпиталь один из раненых скончался, не приходя в сознание. А в соседней с Чечней республике Ингушетия в субботу утром неустановленные нападавшие обстреляли автомобиль начальника межрайонного отдела по борьбе с кражами и угонами автотранспорта Ингушетии Ахмеда Ташхоева. От полученных многочисленных пулевых ранений офицер Ташхоев скончался в Назрановской районной больнице. В Ингушской республике введен в действие план «Вулкан-5». Ведется розыск нападавших. Муса Хасанов для «Радио Свобода», Северный Кавказ.
На 67-м году жизни скончался известный певец Муслим Магомаев. Он умер после продолжительной болезни. До последнего времени Магомаев жил в Москве, время от времени выезжая на гастроли. В его концертном репертуаре было более 600 произведений. В 31 год Муслиму Магомаеву было присвоено звание народного артиста СССР. Сегодня исполняется 5 лет со дня ареста Михаила Ходорковского. В Москве в центре имени Сахарова состоится собрание общественности. Партия Союза правых сил, а также правозащитники и общественные деятели в пятницу выступили с заявлениями, потребовав освободить Ходорковского как политического заключенного. В 2005 году Ходорковский и глава группы Минатеп Платон Лебедев были приговорены к 8 годам лишения свободы по обвинению в финансовых преступлениях. В 2007 году им предъявили новое обвинение в хищении практически всей нефти, добытой ЮКОСом за 6 лет.
Абсурдное, бредовое обвинение в течение всей добытой за 6 лет нефти. Если из ЮКОСа всю нефть в течение 6 лет украли, а больше у него ничего не было и доходов других никаких не было, кроме как от нефти, откуда тогда 30 миллиардов долларов, вырученные при распродаже активов этого самого ЮКОСа? Откуда сами эти активы, если вся нефть и вся выручка от ее реализации украли?
Это был адвокат Ходорковского Вадим Клювгант.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Афганистана, Кабуле, убиты два гражданина Германии и афганец. Несколько человек ранены. Как сообщается, вооруженные люди открыли огонь у офиса компании DHL. Погибшие граждане Германии были ее сотрудниками. В Пекине завершается Азиатско-Европейский саммит по глобальному финансовому кризису. Открывая в пятницу форум, председатель КНР Ху Цзиньтао призвал как можно скорее ответить на новые вызовы. Глава правительства Китая Вэнь Цзябао согласился с призывом европейских лидеров к более тесному сотрудничеству между Европой и Азией. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу на саммите заявил о необходимости совместных действий.
Это беспрецедентные времена, которые требуют беспрецедентных решений. Мы живем в один из тех моментов истории, когда принимаемое нами решение может иметь важные последствия для будущих поколений. В этом кризисе мы можем найти новые возможности, если мы будем действовать сообща перед лицом сегодняшних глобальных вызовов. Азия и Европа собрались вместе сегодня здесь, в Пекине, чтобы ответить на эти вызовы и найти беспроигрышное решение.
Win-win solutions, сказал глава Еврокомиссии. Канцлер Германии Ангела Меркель представила план нового финансового порядка, призвав к более пристальному контролю и прозрачности на рынках. В саммите участвуют 27 стран ЕС и 16 стран Азии.
Радио «Свобода». Новости.
В Новгороде зарегистрировано 84 случая вирусного менингита. Заболели в основном школьники младших классов. По предварительным данным, главная причина распространения вируса – несоблюдение правил гигиены и употребление некачественной воды. На двух крупных фермах Ставропольского края у свиней выявлена вспышка африканской чумы. По данным ветеринаров, от чумы уже погибли более сотни животных. В регионе введена чрезвычайная ситуация, говорит заместитель главы ветеринарной службы края.
Для локализации инфекции наложен карантин на район, запрещена торговля живыми животными, закрыты рынки, отозваны ветеринарные свидетельства на всю животноводческую продукцию.
Это был представитель ветеринарной службы. А вот что сказал глава поселковой администрации.
Мы провели подворный обход с переписью свинопоголовья, которое находится в частных подворьях, с тем, чтобы при возможных последствиях мы имели возможность оказать помощь нашему населению в виде компенсации от возможных материальных потерь.
Говорил глава поселковой администрации. В Москву с визитом прибывает президент Беларуси Александр Лукашенко. На переговорах с российским лидером Дмитрием Медведевым будут обсуждаться вопросы развития двухсторонних отношений в самых различных формах. Напомню о главных новостях к этому часу. В более чем 40 регионах России проходят акции протеста под названием «День народного гнева». Сегодня исполняется 5 лет со дня ареста Михаила Ходорковского. Умер известный певец Муслим Магомаев. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Час прессы», что вполне логично для этого часа. Но поскольку сегодня суббота, то программа «Час прессы» носит спортивный характер. Поэтому так она и называется «Час прессы спорт». В студии «Радио Свобода» Олег Винокуров и Роберт Воскиричан. Поскольку все наши слушатели уже, видимо, так привыкли и любят нас, что резко реагируют на смену, скажем так, состава ведущих этой программы, я сразу спешу всех успокоить, потому что могут возникнуть вопросы, а где Дмитрий Морозов, а где Валерий Винокуров. Сообщаю, все с ними нормально. Дмитрий Морозов в отпуске пребывает, как раз сегодня вроде бы он у него заканчивается, так что в ближайшее время Дмитрий присоединится к нам вновь. А Валерий Винокуров сейчас как раз подъезжает к Москве из Киева. Едет он, мы его туда командировали для участия в торжествах по случаю 70-летия нашего автора, постоянного автора программы «Прессинг», киевского футбольного обозревателя Максима Максимова. Вот отправился с памятным подарком Валерий Винокуров в Киев, мать городов русских, и как раз сейчас возвращается, завершу вот эфир и поеду на вокзал его встречать. Вот, собственно, и все. Сразу главный вопрос я, видимо, закрыл. А мы воспользуемся как раз этой ситуацией. Тут вот Роберт почему находится рядом с нами? Да потому что, вернее, рядом со мной. Потому что мы же обещали нашему слушателю Ивану ответить на какой-то важный такой экономико-финансово-политический вопрос, связанный с личностью Степашина, да? В общем, ответим. С этого, наверное, и начнем. Ну, на всякий случай, я напомню, что у нас имеется телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Москвичи могут и пейджинговой службой воспользоваться. 660 1055 ее телефон. Ну, для москвичей, естественно, бесплатно, для жителей других городов не бесплатно, код Москвы 495, ну и можно смс-сообщение посылать с мобильного телефона на номер +7 903 743 2801. Ну вот, вступительная обязательная часть осталась позади, итак, мы приступаем. Прежде я вас познакомлю с новостями по традиции, ну, новостей не так много, преимущественно теннисные, но есть и другие. Вот в Бонне прошла 8-я партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Владимиром Крамником и индийцем Вишванатханом Анандом. Крамник играл белыми на 39-м ходу, соперники согласились на ничью, еще таким образом 5,5 на 2,5 в пользу Ананда. Три матча прошли в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Трактор проиграл Амуру по буллитам 2-3, клуб МВД выиграл у магнитогорского Металлурга 4-2, а нефтехимик у Акбарса 4-1. Ну и очень много тенниса, 5 турниров близятся к завершению. Один из них в России, в Санкт-Петербурге. Там на стадии четвертьфинала последний представитель России Михаил Елгин выбыл из борьбы, проиграв румыну Виктору Ханеску. Теперь Ханеску в полуфинале встретится с Андреем Голубевым из Казахстана, который победил представителя Германии Мишу Зверева. А вторую пару составили британец Энди Мюррей, взявший верх над сербом Янко Типсаревичем, и испанец Фернандо Вердаско, победивший немца Райнера Шутлера. Был один представитель России в Базеле в восьмерке сильнейших. Это Игорь Андреев. Он уступил Хуану Мартину Дель Потро из Аргентины. Следующий соперник Дель Потро, его соотечественник Давид Налбандян. А второе место в финале оспорят швейцарец Роджер Федерер и испанец Фелисиано Лопес. На мужском турнире в Лионе без россиян четвертьфиналы обошлись. По итогам четвертьфинальных поединков такие пары полуфинальные получились. Робин Сёдерлинг, Швеция, сыграет с Жилем Симоном, Франция. А вторая пара, чисто французская, Жовель Фрид Санга, будет бороться с Жульеном Бенето. И два у женщин турнира проходят. Один в Австрии, в Линце. Там Вера Звонарева вышла в полуфинал, победив француженку Ализе Карне, а Надежда Петрова проиграла польке Агнешке Радванской. Теперь Звонарева будет играть с француженкой Марион Бартали, а Радванска с сербкой Анной Иванович. Ну и, наконец, турнир в Люксембурге, где под первым номером посеяна Елена Дементьева. Она вышла в полуфинал, победив француженку Амели Морисмо. Следующей ее соперницей станет Сарана Кристя из Румынии, а вторую пару составили датчанка Каролина Возняцкий и китаянка На Ли. Ну вот это новости. Итак, теперь уже и начинаем, так сказать, по-настоящему программу «Час прессы», которую веду я, Олег Винокуров. Рядом со мной наш эксперт в области экономики и спорта Роберт Воскиричан, продюсер Дмитрий Налитов, координатор Марина Стауне. Ну, Роберт, теперь даю вам пас, так сказать.
Принимаю пас. Ну и то, что сказал Иван, наш уважаемый слушатель из Москвы, прошлую субботу, можно подразделить на три части. Первая часть – это словословие в мой адрес, в хорошем смысле слова, за что я ему очень благодарен. Это первое. А сам вопрос подразделяется на две части. Первая часть – это интересует, Ивана интересует, насколько Степашин в состоянии осуществить свои, скажем так, угрозы в адрес тех, кто, по его мнению, по мнению очень многих людей, перебарщивает с финансированием отдельных, скажем так, футбольных клубов. И буквально через несколько дней, буквально, может быть, даже через два дня после того эфира, Степашин выступал в Государственной Думе и сказал очень сильную фразу, дословно ее привожу. Он сказал, что в связи с кризисом мы будем очень внимательно следить за расходами естественных монополий. Вот. А я напомню, что такое естественные монополии. Это прежде всего «Газпром», а также «Железная дорога». Вот вам два клуба уже вырисовываются. И сказал бессмертную фразу, на мой взгляд. «Жировать больше не дадим. За миллиард покупать футболистов не дадим». Ну, миллиард рублей имелось в виду, что миллиард долларов, слава богу, еще ни один футболист не стоит. И не будет, наверное, никогда стоить. Таким образом, посыл понятен, что купили Данию за примерно миллиард рублей, там 30 миллионов евро, это чуть больше миллиарда рублей, и что жировать не дадим. Ну, понятно, что будут стараться, но насколько Счетная палата, которую возглавляет Степашин, может осуществить именно вот в части «Газпрома», я не убежден, потому что «Газпром», хотя и является компанией, которая на более чем на 50%, то есть контрольный пакет у государства, принадлежит государству, тем не менее Счетная палата занимается теми проектами, где есть государственные бюджетные деньги, либо деньги, которые должны причитаться в бюджет. Допустим, «Газпром» должен платить государству дивиденды или налоги. Вот если в ущерб налогам или дивидендной политике, тогда может Счетная палата вмешаться. Это ответ на первую часть вопроса.
Ну да, Роберт, вы так уже не первый раз вот это уточняли, что государственное и государственное надо различать. Конечно. Государственное и бюджетное. Вот это,
вот это первое. Поэтому ну, я думаю, что, конечно же, жировать «Газпрому» и миллиард платить за игроков, может быть, и не дадут, но вряд ли это будет Счетная палата. Наверное, есть какие-то другие инстанции гораздо более высокие. Второй момент, связанный с вопросом Ивана, заключается в том, а может ли Степашин, будучи человеком высокопоставленным, занимающим весьма высокий пост в стране, способствовать пополнению бюджета московского «Динамо»? Я думаю, что косвенно, да, может, потому что должность представителя Счетной палаты, да и вообще сам его политический вес в стране достаточен для того, чтобы иметь возможность беспрепятственно контактировать с крупным бизнесом на предмет привлечения интереса крупного бизнеса к клубам. Насколько это удачно получается, я думаю, что довольно-таки удачно, не настолько удачно, как у питерской команды, которая, так сказать, купается в золоте углеводородном, скажем так. Но, тем не менее, довольно удачно, вот если мы вспомним всю историю, сначала «ЮКОС» привлекли, ну, потом в связи с известными событиями, арестом Ходорковского, появились еще другие спонсоры. Сейчас появился Внешторгбанк, который ВТБ, который не является прямым спонсором, но открыл кредитную линию, с помощью которой московская «Динамо» собирается совершить революцию в своих финансах, имеется в виду проект строительства всевозможной недвижимости в Петровском парке. То есть, конечно же, помогает, но, естественно, не напрямую, не нужно вульгаризировать, считать, что он может кого-то вызвать к себе в кабинет и сказать, давай, раскошелись. Такого, конечно же, нет. Но помогать, помогает. Я надеюсь, что Ивану понравился наш ответ, потому что я постарался максимально подробно обрисовать все вещи, которые его интересовали, как спартаковца, видимо.
Ну, а, в общем, если что, пусть еще тогда звонит Иван, продолжим. У нас есть и другие звонки пока, но мы через полминутки послушаем позвонивших.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Итак, первым позвонил нам Александр из Москвы. Здравствуйте.
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 У меня есть три вопроса. Только, если позволите, я сначала хочу о Степашине сказать два слова.
Ну, а почему не позволим? Давайте.
Да. Степашина, по-моему, вообще очень мало кто боится, потому что Счетная палата может только посчитать, а брать за хобот после этого счета или нет, решают не они, а прокурорские.
Понятно.
Да. А вопросы у меня такие. Вот, во-первых, на неделе сообщали, что наших легкоатлеток дисквалифицировали за допинг опять.
Да.
Лишили титулов и все такое. Так вот, у меня такой вопрос. Решают все это вот сами эти спортивные структуры. А там люди заинтересованные. Кто-то хочет делать карьеру, не хочет портить отношения с вышестоящим начальством. Кто-то сочувствует любимой команде или, наоборот, сочувствует нелюбимой. Может быть, лучше, если все эти дела с допингом будут решать не они, а самый обычный гражданский суд, это будет объективнее.
Так, первый вопрос. Давайте
да,
второй.
Это первый вопрос. Второй вопрос у меня по поводу Дакара. Вот в Африке и Азии те же пустыни с такими же мусульманскими фанатиками. Вот в оккультуренных американских и австралийских пустынях неинтересно. Остается только Гоби, но это опять не совсем то. А Дакар – это Дакар. Там и горы, и пустыни, и саванны. Такого больше нигде нет. Вот я хотел бы знать, все-таки восстановят это или нет. Но, а если не восстановят, то где все-таки будут это делать? И последний вопрос у меня к Роберту Воскиричану. Вот много рассказывают везде, и по телевидению, и в газетах, и в интернете, везде о заработках спортсменов. А вот сколько зарабатывают те, кто организует все эти, как говорили в Древней Руси, игрища в теннисе, в хоккее, в футболе, в Формуле-1 и так далее?
Понятно. Ну, значит, по очереди. Ну, про легкоатлеток. Ну, выносить это, конечно, на суд просто каких-то мировых судей и прочих, это бессмысленно, потому что это же, так сказать, регламент внутренний. И, ну, и тут просто глупо. Не является правонарушением, я не знаю, с точки зрения закона или конституции какой-либо страны, употребление эфедрина не является правонарушением. Тебя не могут посадить в тюрьму, оштрафовать или что. Но в конкретном виде спорта, в конкретных условиях, это является нарушением. Поэтому тут просто, ну, глупо, и ни у кого больше нет компетенции. Что касается российских легкоатлеток, то, конечно, правильно и мудро поступила международная, в смысле не международная, а Российская Федерация Легкой Атлетики. В этом весь смысл. Но они-то там все-таки знают уже, что к чему, и понимают всю эту систему, поэтому они очень быстро, правильно среагировали, сами их дисквалифицировали. Таким образом, во-первых, набрав, естественно, вестов в глазах Международной Федерации Легкой Атлетики. Во-вторых, теперь же Международная Федерация только должна утвердить это, правильно? Она уже не будет его пересматривать. Там же мудро было, что еще с точки... вот эта дисквалификация началась по решению Российской Федерации Легкой Атлетики, когда вот первая проба была сдана, то есть еще в, там, весной 2007 года. И сейчас, по сути, уже из этих двух лет дисквалификация фактически, ну, уже почти отбыта, уже больше года прошло. И спортсменки могут сразу вернуться. А тут, понимаете, если бы надо было бы тянуть, там бы протянули, а международная бы решила, нет, давайте с последней, там, предположим. И еще бы не на полгода, там, не 8 месяцев оставалось, я не знаю, полтора года или больше. Вот тут, естественно, надо учитывать, чиновники тоже соображают, что к чему. Здесь они поступили совершенно правильно. Что касается Дакара, ну, то, по-моему, все хотят его восстановить, и с таким гигантским трудом вот это, ну, отказывались, ну, в смысле, с гигантским сожалением были вынуждены отказаться, потому что, ну, там действительно вопросы безопасности встали, ну, все знают там по причине этих событий. Убийства туристов, там, нападения и так далее. Ну, наверняка все мечтают о возвращении. Без этого такого яркого события, конечно, плохо. Ну и что, теперь к Роберту вопрос.
Да, но сначала о Дакаре. Я тоже пару слов добавлю.
Конечно.
Есть контрпроект, связанный именно с этими опасностью терактов, которые вот не только в Мавритании, но и в других странах Западной Африки, южнее Сахары и сахарских стран. Но вдоль западного побережья Южной Америки. Там как раз есть и горы, там есть, ну, и да, тропические тоже, леса, там есть и такая супер пустыня, как Атакама.
Ну, все мы читали «Дети капитана Гранта».
Да, там, есть все. То есть география очень, я бы сказал, шикарная просто. Вопрос в другом. Вопрос в том, что Дакар – это бренд, и он стоит не $1 миллиард. Вот такие бренды не должны исчезать сразу. Я думаю, что что-нибудь, скорее всего, по крайней мере, вопрос открыт, и никто от Дакара окончательно не отказался еще. Теперь, что касается заработка. Зарабатывают все. Знаете, вот это один из моих любимых анекдотов, один мой приятель, не анекдотов, а тостов, я бы сказал. Выпьем за мяч, потому что он круглый, катится, и пока, так долго катится, что пока докатится, очень много людей успевают, так сказать, поесть, накормить очень многих людей. Это если говорить о футболе, в частности. Ну и о других видах спорта. То есть зарабатывают все, не только спортсмены. Спортсмены только это те люди, вокруг которых и тренеры, вокруг которых, так сказать, существует эта спортивная, футбольная и спортивная индустрия, и которая дает зарабатывать самым разным людям. Но агенты зарабатывают до 10% от заработка своих подопечных. Вот. И учитывая, что у многих агентов там их десятки, то общий заработок агента, если он сравнивать заработок агента и его одного подопечного, намного меньше, чем зарабатывает игрок, это понятно, что тот имеет контракт с клубом, получает десятки, сотни.
Ну, если таких игроков,
а если таких игроков
30,
или 60, то 60, уже, да, совсем другие доходы. Есть промоутеры. Кстати, Олег, мы не дали, как прошлый вторник, об этом говорили. Да. Да. Промоутеры, вот все думают, что смотрят на Дона Кинга и думают, что все промоутеры такие деляги вообще и зарабатывают десятки миллионов, и потом скупятся на потратить $700 на чемпионский пояс, вот был случай с Романом Кармазиным, когда Дон Кинг пожалел эти деньги, сказал, вдруг ты проиграешь, и что эти 700 долларов мне на улицу, в смысле, на ветер выбрасывать, и так далее. Но Дон Кинг один такой великий, ужасный, неприятный, может быть, и так далее, но он номер один в этом мире. А очень многие продюсеры, промоутеры вынуждены лавировать, особенно те, которые устраивают бои в России, потому что в России гарантированно получают бойцы, если мы о боксе говорим, гарантированно получает хозяин зала за аренду, гарантированно получает федерация, гарантированно получает, так сказать, телевидение и так далее, а промоутер должен между всеми вот этими вот факторами, скалами пройти и еще что-то себе оставить. И тут и цена билетов, будет ли раскупаться билетная программа и так далее. Ну и я уже не говорю, так сказать, о массе людей, чиновники, Блаттер, например, который до сих пор этот скандал из-за вот этих вот закрытых счетов и так далее. То есть все зарабатывают.
Ну, а есть еще такая вещь, как организация, структура, и уж она-то зарабатывает, дай Боже, УЕФА там на своей Лиге Чемпионов или там на
чем-то. МОК 3 миллиарда заработал за прошлый год.
ФИФА, ну, просто события должны быть такие, интересующие всех. Ладно, уже долго ждет Станислав из Москвы.
Добрый день.
Добрый.
Сразу несколько вопросов и мнений. Я, во-первых, поздравляю Максима Максимова с юбилеем.
Отлично, присоединяйтесь.
Да, теперь о матче ЦСКА Депортива. Там ведь комментатор сказал, что почему желтую карточку не дали. Потом тренер Депортива в прессинг по будням говорил, что в поле УЕФА тоже одобрило искусственно, его полили водой. Вот. Дальше, теперь о хоккее. Вот, к примеру, команда «Атлант» из Мытищ явно такой команды действительно для Минска подходит, а для Мытищ, к примеру, название подходит «Метровагон», к примеру. Вот далее. Во вчерашнем выпуске «Час прессы» там с Виктором Резунковым было о соотношении бедных и богатых. Также и в футболе бывает. Болельщики одни, допустим, в ложу там прессы, не прессы, VIP-ложу, а другим даже недоступны билеты даже на трибуну за воротами.
Такая жизнь пришла вашу делать, да.
При нехватке ведущих бывает даже «Час прессы» присоединяется Алексей Кузнецов. Спасибо.
Да. Ну, в общем, Станислав столько всего затронул. Ну, такой получился калейдоскоп, да. Действительно, эта история с вот с Депортиво особенно меня тронула, так сказать. Когда вот тренер сказал, что мы тренировались на сухом, а перед матчем... И разминались на сухом, а перед матчем его взяли и полили. Вот. Но он так, естественно, не намекал на то, что это какой-то злой умысел. Я думаю, что просто никто и не задумывался. Все так привыкли все это делать уже, с этим искусственным полем сжились и даже не задумывались. Думались о том, что, ну, действительно, надо было бы, конечно, по-хорошему, равные условия им предоставить для тренировок и для игр. Ну, в общем, неважно. А, так, теперь слушаем Вадима, тоже из Москвы слушатель. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Спасибо за ваши прекрасные слова в эфире.
Стараемся.
О спорте и о физкультуре. Значит, у меня такой простой вопрос. Значит, два вопроса. Первый вопрос... В Москве уже много лет идут разговоры, и почти уже идет строительство стадионов ЦСКА, Спартак,
да.
И строите Динамо.
Идет,
как было там? Это первый вопрос. Второй вопрос. Промелькнуло сообщение, что началось строительство трассы Формулы,
да.
В Москве очередное. А будет ли и какой следующую площадку выберут под Формулу? Деньги большие идут.
Ну, понятно, Вадим, да, ну, в общем, все это, естественно, мы все эти темы периодически поднимали. Что касается Формулы-1, у нас даже наш корреспондент Андрей Балахнин, наш эксперт, там присутствовал, интервьюировал участников. Ну, что можем сказать по этому поводу, Роберт?
Я думаю,
будет или не будет?
Вот завтра, в воскресенье, будет прессинг, и в ней я анонсирую тему.
Вот.
В частности, ну, вообще, как бы, широкий такой обзор экономической ситуации в Формуле-1 и в других, кстати, моторных видах спорта, но и в частности вопрос инфраструктуры, эти все проекты, о которых мы время от времени слышим, и не только трасса для Формулы-1, но есть трасса для мотогонок, есть проект и так далее. Вот обо всем об этом в ближайших прессингах вы все услышите. А что касается стадионов, то там где-то идут разговоры, как в случае «Спартака», там капсулу заложили, и все пока.
Что-то все перекладывается, пересматривается.
Я думаю, имеет смысл об этом поговорить после новостей, потому что это очень интересная тема. Есть несколько интересных фактов и публикаций буквально последние дни по поводу стадиона «Спартака» и некоторых других. Ну, поэтому не будем комкать, я думаю, мы после новостей кратких поговорим об этом подробно.
Давайте так и сделаем, хотя принципиально можем уже, я думаю, сейчас сказать, что на вопрос Вадима «будет, не будет и когда будет», мы ответить уж точно не сможем. Познакомим вас, естественно, со всем, что вокруг этого говорится и пишется, но на такие вопросы, Вадим, уж извините, ответить, наверное, не может никто. Ну, в общем, собственно, уже мы задали, так сказать, план, составили для начала второй части нашей программы, ну, а в завершении первой я вам сообщу, что в 18.07 выйдет в эфир программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души», и тема ее будет такая: «Чего мы ждем от телевидения?». То есть, в общем, перекликается как бы с часом прессы, тем более, что у нас есть по понедельникам программа «Час прессы», смотрим телевизор. В общем, тема такая, думаю, животрепещущая. Телекритик Ирина Петровская и автор детектива Елена Михалкова будут гостями Виктора Ерофеева. Ну а сейчас новости.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. В Назране убит высокопоставленный сотрудник МВД Ингушетии. Как сообщили в правоохранительных органах, огонь велся по машине главы межрайонного отдела по борьбе с кражами и угоном автотранспорта. От полученных ранений милиционер скончался. До этого был ранен еще один сотрудник милиции. В вышедшего из дома милиционера выстрелил снайпер. В Веденском районе Чечни боевики обстреляли из гранатомета группу военных, проводивших инженерную разведку. Один военнослужащий погиб, еще один ранен. В Москве на 67-м году жизни скончался известный певец Муслим Магомаев. В Новгороде зарегистрировано 84 случая вирусного менингита. Заболели в основном школьники младших классов. В России оппозиция проводит массовые акции протеста под названием «День народного гнева». Митинги пройдут более чем в 40 регионах страны. Сегодня 5 лет со дня ареста Михаила Ходорковского. В Москве в центре имени Сахарова пройдет собрание общественности. Обращение российской интеллигенции к президенту Дмитрию Медведеву с призывом помиловать Светлану Бахмину подписали еще несколько известных деятелей культуры. Общее число подписей за помилование Бахминой достигло почти 65 тысяч. В столице Афганистана, Кабуле, убиты два гражданина Германии и афганец. Несколько человек ранены. Вооруженные люди открыли огонь у офиса компании DHL. В испанской стране Басков на железнодорожной станции в субботу произошел взрыв. Часом позже на другой станции взорваны бутылки с зажигательной смесью. Никто не пострадал. В афганской провинции Лагман в пятницу прошел массовый митинг протеста против талибов. Это был краткий обзор новостей.
Продолжаем программу «Час прессы спорт» в студии «Радио Свобода» Олег Винокуров и Роберт Воскиричан. Отвечаем на ваши вопросы, которые вы еще в начале, в смысле, до того, как мы прервались, задали. Но я на всякий случай напомню телефоны. 8 800 222 12 – это телефон прямого эфира, бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение можно посылать с мобильного телефона на номер плюс 7-903-743-2801, и можно в Москве пользоваться пейджинговой связью, код Москвы 495, телефон 660-1055, абонент, естественно, Радио Свобода. Нам уже позвонил Владимир из Московской области, но давайте все-таки ответим для начала Вадиму, да, Роберт?
Да, ну, что касается стадионов, некоторые стадионы точно не будут построены, на мой взгляд, я имею в виду, это многострадальный проект в районе Алтуфьевского шоссе, так называемый стадион для сборной, вообще изначально его экономическая сущность мне вызывала определенные сомнения. Для 6 матчей сборной построить стадион стоимостью 200, там, тогда 200 миллионов, сейчас, наверное, уже под миллиард долларов. Я думаю, что вот этот проект не состоится. Что касается ЦСКА, они строят. Они строят, они уже вырыли котлован, они выросли из земли, скоро появятся уже трибуны. То есть, конечно, какие-то проблемы, видимо, есть, как и у всех застройщиков, но строительство идет. «Зенит», этот проект стоимостью почти миллиард долларов, построит, но уже не за счет только города, но и плюс там решили привлечь «Газпром». Ну, «Зенит» особая статья, мы же знаем, что когда речь касается, так сказать, питерского «Зенита» и многих других питерских структур, скажем так, ну, в общем-то, многие, так сказать, экономические расчеты откладываются в сторону. А вот «Спартак» многострадальный, я думаю, что, боюсь, что нет, потому что, я помню, 145–150 миллионов долларов сначала была смета, потом примерно столько же миллионов евро. А сейчас только чаша стадиона и дворец спорта, манеж, точнее говоря, оцениваются в 500 миллионов евро. Это данные, вот я посмотрел на интернет-ресурсе Sports.ru. Я не помню, к сожалению, фамилию этого человека, но это офицер «Спартака», который занимается вот проблемой, проблематикой, проектом нового стадиона. И, конечно, он бодрился там, пытался, я извиняюсь, хорохориться, так сказать, такое выражение, что да, мы обязаны, это у нас, больше у нас шанса не будет. Я боюсь, что этот шанс «Спартак» тоже не использует. И вот мировой кризис финансовый в данном случае это подложил большую свинью. Но «Спартаку», скажем так.
У нас тут есть смежные вопросы. Вот Александр из Сызрани, я, честно говоря, не очень понял. Вот назовите десятку самых богатых спортивных арен мира. И входит в нее стадион «Лужники». Ну, то, что «Лужники» не входят ни в какую десятку, это я и так могу догадаться. Но что имеется в виду под самых богатых?
Богатых, что значит? Это какое-то довольно странное.
Ну, может быть... Просто имеется в виду, вот какая там арена, как используется.
Я скажу вам так, вот, скажем, Камп Ноу или Сантьяго Бернабеу, казалось бы, уж они должны быть самыми богатыми с точки зрения заработка, но они не зарабатывают.
Ну, они же принадлежат клубам.
Ну да, а вот, допустим, есть стадион Паркин в Копенгагене, скромный стадион, скромный город, скромные футбольные клубы, но на этом стадионе, например, прошел финал Евровидения 2001 года. Каждый год там происходит по несколько крупных танцевальных таких вот событий. Ну, это смесь дискотеки, данс-шоу и так далее. Или возьмем арену амстердамскую. Два раза в год там проходят так называемые Sensation White и Sensation Black. Это танцевальные вот проекты. Минимальная стоимость билета 50 то ли 60 евро. И 70-80 тысяч человек туда набивается. Вот два мероприятия. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Какой стадион богаче?
Ну, Бернабеу,
или у Эмбли, где там рок-концерт
да, один. Там вообще все происходит всегда. В этом вопрос. Что, как зарабатывается?
Ну, дороже, наверное, самое дорогое спортсооружение сегодня это новый Уэмбли.
Ну, конечно.
Ну, Питер, конечно, не может успокоиться, пока не перегонит.
Догонит, не перегонит. Просто я вот, например, первый раз, когда побывал на крупном футбольном турнире, это был чемпионат Европы 92-го года в Швеции, ну, как раз он так особенно крупным-то и не был. Всего 8 команд было по нынешним временам, это уже не солидно, тем более, когда будет 24 скоро. Но неважно, вот там побывал на стадионе Росунда в Стокгольме, и вот, ну, просто первый раз я такое увидел, что там прямо в одном из углов между двумя трибун встроена башня такая, ну, небоскребом не назовешь, но многоэтажная башня, офисное здание из стекла и бетона. Ну, то есть вот я сразу так понял, вот, видимо, так люди и зарабатывают, сдаются офисы, наверняка приличные деньги все это стоит. Наверное, еще доплачивают, человек из офиса может задержаться после работы, и футбольщик посмотреть из окна. Да. Вот, и так вот, наверное, они зарабатывают деньги. Ну, все по-разному, Лужники, конечно, тоже зарабатывают. Там, ну, надо учитывать весь комплекс, правильно? Хоккей же проводится, допустим,
там
вот,
не только хоккей, там отличные спортивные сооружения, много там всего, фитнес-клубы, там много всего проходит. Всякие фестивали, пиво, это все денег стоит.
Да, но, в общем, не знаю, десятку нам, конечно, назвать трудно, хотя так, ну, сразу всплывают, тут кое-какие уже назвали. Ладно, давайте уже слушать, заставили мы подождать некоторое время Владимира из Московской области.
Добрый день, уважаемые ведущие.
Здравствуйте.
У меня к вам три вопроса. Значит, один в свете допинга, который с нашими легкоатлетами, легкоатлетками произошел, и как бы уже есть решение по нему, так?
Да.
А вот ответили наши, конечно, чиновники, я не думаю, что их они не были в курсе, и не с молчаливого согласия все это происходило. Ведь они как бы тоже должны быть участвовать, к этому делу.
Да.
Вот. Да. Второй вопрос. скорее всего, наверное, больше было бы к Валерию, да? Чем объяснять такую, как бы, неубедительную игру Крамника в матче на первенство мира?
Но...
Вот. И третий вопрос, это вот к Роберту уже. Вот сейчас, как бы, после успешного дебюта Алана Дзагоева и на первенстве России, и в сборной из России, сейчас по ему поступило предложение, или на него обратили взоры уже мадридский Реал.
Угу.
Как вы считаете, вот есть смысл ему сейчас, ну, по финансовому отношению, соотношению, я думаю, что не очень, может быть, он выиграет, а вот просто в своем росте профессиональном, вот сейчас ему уйти туда, переходить, или все-таки набраться такого психологического момента, чтобы он был более устойчив к своему мастерству?
Ну,
и
понятно.
Потом
отлично.
Спасибо.
Давайте, спасибо вам. Значит, по очереди. Ну, во-первых, про легкую атлетику. Тут ведь как? Совпало это с тем, что произошла смена, там, мы помним историю с Валерием Куличенко, которого, ну, отправили в отставку с руководства сборной, и там же как раз на границе это и произошло. Пробы, которые не совпадают по ДНК, одни были сданы до, другие после, поэтому сейчас очень удобно, ну, его же, как известно, за допинг-то, за все эти махинации и отправили в отставку. Так что сейчас как раз очень удобно сказать, что вот, видимо, это еще тогда об этом еще не знали, это вот он тоже там начудил в тот раз. Ну, редко такое бывает, что чиновники именно отвечают, хотя вот в гребле как раз так и была известная история с российскими гребцами, когда там все действительно... Весь удар пришелся именно на чиновников. Ну, здесь мы, конечно, не знаем, как будут разворачиваться события. Насчет Крамника. Вот у нас есть тоже тут вопрос на пейджер. Вот я сейчас найду. Борис написал. Ну, даже как-то сформулировал менее корректно, чем Владимир из Московской области. Написал, почему великий шахматист Крамник так легко проигрывает среднему шахматисту Ананду? И неужели вот... Не успел на этот раз использовать свой компьютер. Ну, вот, может быть, здесь и заложено. Борис, конечно, зря называет средним шахматистом Ананда, но вот, может быть, тут и заложено, ну, в смысле, заложен корень, так сказать, вопроса, почему возникает. Потому что, возможно, Ананда просто люди недооценивают. А на самом деле, вот мне запомнилось, врезалось, как во время комментария одного из там, итогов турнира какого-то, не помню, матча, чего-то, Сергей Шипов у нас там выступал, гроссмейстер, он вдруг сказал такую фразу, но она меня шокировала просто своей формулировкой. Вот он тоже сказал, что Ананда сейчас многие склонны недооценивать, возможно, ну, в силу каких-то причин. А вот когда он умрет, тогда все скажут, что это великий шахматист. Ну, ну, вот эта самая формулировка, когда он умрет, конечно, так она, повторю, шокировала меня несколько. Но вот на самом деле есть здесь, ну, сами понимаете, зерно какое-то, что он-то великий, но просто нельзя его действительно недооценивать. Ну, все знают, что он 12-кратный чемпион мира по быстрым шахматам. Ну, допустим, ладно, это можно считать, так сказать, не самые, там, ну, не основные, как бы, шахматы, хотя это тоже говорит о том, что человек кое в чем разбирается, мягко говоря, да, быстрые шахматы, там и напряжение может быть больше, это тоже о многом говорит. Ну и потом, он же просто не был чемпионом мира, тоже все как-то вот, может быть, поэтому недооценят, что он не был чемпионом мира в классическом понимании, да, ну вот вся эта возня, кутерьма с этими скандалами, там эти версии, то все по версии ФИДЕ, не ФИДЕ, ну вот сейчас, может быть, когда уже Ананд выиграет, причем, ну, если он так дальше будет играть, это будет просто разгром, это будет убедительнейшее, там, я не знаю, в стиле Бобби Фишера будет тогда победа. Ну, неважно, какой будет и будет ли она, но если она будет, вот тогда уже, наверное, все успокоятся и поймут. Ну, потому что, наверное, всегда можно задавать этот вопрос, да, почему великий шахматист Каспаров проиграл там какому-то Крамнику в свое время, да? Ну, наверное... Действующий чемпион мира, такой классический чемпион мира, должен всегда в глазах людей считаться фаворитом. И...
Ну, если бы да, вот такое не происходило, тогда вообще вся интрига в шахматах бы умерла.
Вот именно, вот именно. Но вот эти слова Шипова насчет того, что рано или поздно, давайте переформулируем, рано или поздно признают в Ананде великого шахматиста, вот, ну, дай бог, чтобы это случилось рано, чем раньше, чем позже, и дай бог, при жизни. Ладно, слушаем теперь Олега из Амурской области.
Добрый день.
Добрый.
У меня к вам несколько вопросов.
Давайте.
Ну, первый, вы в курсе? Нет, вот на этой неделе по маяку, еще раз говорю, сказали, то, что в Грузию прибыл Марадонна на встречу команд ветеранов.
Да.
Вы в курсе дела, нет?
Ну, слышали, вот, ну, то же, что и вы, да.
Нет, ну, была игра или нет?
А,
и чему она посвящена и какой счет?
А, состоялась ли игра?
Кто играл?
Ой, ну, это надо будет поискать. В общем, постараемся найти тогда и ответить вам. Ну, так сразу не могу во время эфира, да.
Но игра была, да, вы говорите?
Ну, если не была, то будет, потому что это планировавшаяся акция футбольная, которая никак не связана ни с какими политическими событиями.
Ну, естественно.
Вот, и так что, скорее всего, игра будет, да.
Да, дальше. Давайте.
Алло, дальше. Алло.
Да, говорите.
Меня интересует, где Ривалдо? Если он вообще еще пока играет, в каком клубе? Ну, последние у меня данные были Олимпиакос.
У вас данные устарели, он уже успел побывать в клубе Буньоткор, который переводится с узбекского как «Созидатель», который назывался клуб раньше Курувчи, который переводится как «Строитель». Вот. Так вот, Ривалдо побывал в этом Курувчи-Буньоткоре какое-то время, а сейчас по последним данным и оттуда слинял. Вот. Хотя у него там был очень приличный контракт.
Нет, я понимаю, что это
контракт.
Но что это за страна?
Узбекистан.
Узбекистан?
Да. Вот. И Зика там тренирует, кстати говоря. Зика никуда не сбежал. Зика нормально, а вот Ривалдо, видимо, после Испании, Италии и Греции тяжело ему было акклиматизироваться в Узбекистане. Видимо, он решил оттуда слинять.
Да. А Кафу где?
Ну, насчет Кафу трудно сказать.
Ну, он был в Милане в том сезоне.
Ну, трудно сказать.
А сейчас где? Не в курсе, да?
Ну, сейчас, да, не в курсе. Ну,
и еще такой вопрос, вот по Павлюченко. Это уже не к Винокурову, а к вашему собеседнику, так сказать. Скажите, пожалуйста, а что их тянет? Подаются они в политику, в сенаторы. Он играет в Тоттенхэме, числится в Тоттенхэме. А подался там в Ставропольский край, по-моему.
Я думаю, он числится в Ставропольской думе. А играет Тоттенхэм. Вот так будет правильно сказать.
Ну, действительно. Ну, и меня даже всерьез, по-моему, не надо обсуждать. Все действительно баллотируются, как эти, как
прицепы. Нет, а что их тянет?
Что их тянет? Ну, это надо у них спросить. Трудно залезть через...
Да не что, а кто, но ему говорят, давай, надо. Это полезно для тебя. Ну, что может парень молодой понять там свои 20 с лишним лет? Вот, кстати, раз про Павлюченко зашла речь, и про Дзагоева
да,
еще.
Да, мы забыли.
Мы забыли Владимира из Московской области.
Дзагоева очень серьезная пресса. Вот сегодняшний буквально субботний «Спортэкспресс» посвятил почти две полосы вот этой теме. Дзагоев, его, так сказать, раскрывшееся дарование и интерес к нему со стороны европейских клубов и селекционеров. По поводу Реала, да, это серьезный интерес, но только не этот интерес не связан с тем, что прямо Дзагоева они собираются взять и тут же поставить в основной состав. Один из тренеров Реала сказал, что Дзагоев был бы великолепным приобретением для Реала, я почти цитирую, великолепным приобретением для Реала на ближнюю перспективу. Это означает, если перевести с футбольно-дипломатического языка на наш, то он будет, видимо, играть какие-то игры, может быть, на замену, чаще полировать банку. Ну, это естественно.
Ну, во-первых, по возрасту может еще в дублеры там играть.
Да, и как бы посмотрите состав Реала сегодняшнего. Ну, при всем уважении к ярчайшему дарованию Алана Дзагоева, надо понимать, что там игроки не менее даровитые, но уже очень опытные. Поэтому думать, что Дзагоев приедет и там фурор произведет, вряд ли. Но Дзагоев... сам Дзагоев сказал, что я, говорит, люблю Челси. И вообще хотел бы играть в Челси. Поэтому, так сказать, тут даже и говорить. И понятно, что, так сказать, в Челси у него шансов и попасть больше, и заиграть больше, потому что в Челси есть такой авторитетный человек, владелец клуба, который, в общем-то, дает дорогу молодым российским дарованиям. В частности, он смертельно пытался там как-то адаптировать. Да. Не получилось, но тем не менее. Шевченко вот это вот, ну, не российская, но
и
Украина.
И молодой, в общем-то.
Да, ну, в общем, украинец,
ну,
с Киевом,
ну,
в общем, близкий
человек. Все это понимают.
Да. Ну, я думаю, что Дзагоева есть шанс попасть в Челси со временем, если он будет так играть.
Ну,
а насчет Реала не уверен, что это. И нужно и ЦСКА, и Реалу, и Дзагоеву.
Нет, ну, просто, на мой-то взгляд, всегда нужно молодому футболисту ехать куда-нибудь за границу. Это будет полезно. Может и не сработать, ну, мало ли, с Киржаковым не сработало, ну, много таких примеров, когда не срабатывает, не только с российскими, но с любыми, это уже тут получилось, не получилось, то это жизнь такая вещь, а вообще, на мой взгляд, любой, чем раньше, тем
помните,
лучше.
Помните, сколько мы смеялись над Ковинаги? Ну, просто уже издевались, что вот купили
за 12 миллионов. Да, это мы издевались в итоге над Спартаком, а не над Ковенаги.
А вот поехал парень во Францию, и посмотрите, у него из Англии, из Италии уже предложение.
Да, он супер там
он был. Он прекрасно забивает, да. Там тренеры не заставляют его отрабатывать в обороне. Понимая, что этот человек прирожденный бомбардир, он должен пастись, как все бомбардиры, чистые бомбардиры, только в штрафной, а лучше во вратарской площадке, он это и делает.
Ну вот и получается, забивает, что много. Смеялись-то, получается, мы все.
Над собой, над кем смеялись, над собой.
Вот именно, над кем смеялись. Не смогли использовать игрока в нормальной команде, раз там тренер по-другому взглянул и смог использовать. Ладно, слушаем Валентина из Московской области.
Алло.
Алло, здравствуйте, Валентин.
Добрый день, Олег, добрый день, Роберт.
Добрый день.
Вот сначала с нашего спортивного канала, общедоступного, ушли почти все турниры «Большого шлема» на платные каналы.
Да.
Сейчас, похоже, и баскетбольная Евролига с участием мужского ЦСКА.
Да.
Тоже, по-моему, переходит на платный канал. Судя по тому, что две игры я уже не вижу на общедоступном канале. Вот хотелось бы услышать ваше отношение к этому.
Ну, печально, конечно. Ну, тут понимаете как? Аркадий Ратнер же периодически этой темы касается. Тут тоже не поймешь, потому что... Тут возникала проблема, но один канал тоже не может совсем справиться. И они набирали столько, вот Аркадий Ратнер их критиковал не раз за это, что наберут, там всего накупят, показать некогда. Сублицензии не дают никому, другим, значит, не разрешают показать. Кто-то в записи там посреди ночи показывают или как-то там монтируют потом, сокращают. Ну, в общем, тоже проблема, да, все не покажешь силами одного канала сейчас. Потому что когда там где-нибудь организуются, ну, опять-таки, платные, ну, как НТВ+, плюс у них много каналов, как, ну, везде, там, не знаю, Sky в Англии или там, ну, в общем, очень много разных каналов, там их просто несколько спортивных, канал плюс какой-нибудь, ну, да, сейчас это проблема, то, что они теряют, конечно, это обидно, но, может быть, приходится выбирать, что более рейтинговый, а более рейтинговый всегда футбол, ну, в общем, конечно, досадно, хорошо иметь... Много каналов, хороших и разных.
Спасибо большое.
Ну, Валентин, можем только, конечно, посочувствовать тем, у кого нету вот платных каналов, этих тарелок. Да, это проблема. Ну, Аркадию Ратнеру, между прочим, на всякий случай ваш вопрос переадресуем. Может быть, он там разузнает что-то именно насчет контрактов, там у них связи с обладателями прав и так далее. А мы пока слушаем Анатолия Сергеевича из Москвы.
Добрый день.
Добрый.
Я вот достаточно редко вам звоню. Раньше вот около стадиона «Динамо», это в 50-е, 60-е годы, собирались болельщики, и как бы вот можно было узнать любые вопросы. Теперь только на вас надежда. Вот. Сейчас, когда-то, ну, лет 10-7 тому назад в «Локомотиве» звучали фамилии, значит, Измайлов и Пименов. Измайлов вот травмы получает, но еще звучит. А Пименов куда-то пропал. И последний раз он получил травму и, в общем-то, ну, как бы ожидали его возвращения. Но вот я до сих пор не могу нигде услышать о его судьбе. Спасибо.
Измайлова, кстати говоря, видели мы недавно. Вот он же играл за «Спортинг».
Но он играет здорово. Один из ведущих игроков команды там.
Киевский «Динамо».
Пименов.
Вот, Киевский «Динамо» играл как раз со «Спортингом». А что Пименов?
А Пименов игрок основы «Динамо». Да, у него была травма. Но Кобелев от него не отказывается. И как только он залечивает травму, тем более с учетом того, что в «Динамо» дефицит форвардов, Киржаков не всегда стабильно играет. А Пименов в прошлом сезоне достаточно ярко себя проявил, забил для себя, в общем, довольно приличное для себя количество голов, где-то 5 или 6. Причем голы были в основном такие, которые забивались на последних минутах и приносили очки команде, то ли или сравнивал счет, или выводил команду вперед. То есть он в обойме, и, в общем-то, ему футбольному будущему ничего, кроме, вот, видимо, конституции такой, которая расположена, он расположен к лишнему весу, и, соответственно, повышенная травмоопасность в связи с этим. Вот это его бич, а так-то он вполне в порядке футболист. И у него с карьерой тоже все в порядке. Сейчас не выходит, видимо, да не долечил травму, но Кобелев на него рассчитывает, как говорит сам Кобелев в различных интервью.
А из «Локомотива» все они разбежались, значит?
Ну, то Измайлов уже года два, полтора, не в «Локомотиве», а Пименов и того. Пименов успел во Франции поиграть еще. и вернуться в московское «Динамо».
Это три или четыре. До Лоськова еще было.
То это давно было, да.
Ну, из «Локомотива», конечно, уже все разбежались.
Да, конечно, вот эта, как это называется, толкучка, да, которая была около стадиона «Динамо», конечно, основной поставщик новостей была бы. Сейчас ее нет, но в разных газетах есть такая рубрика «Толкучка», там такое пишут сейчас.
Все-таки Семин создал хорошую команду «Локомотива», а без него ничего не получается.
Ну естественно, но так и должно было быть. А как? Семин, это его детище, он не одно десятилетие там работал, поднял команду, создал, ну, вместе с Филатовым, когда они дружили, были такие друзьями-единомышленниками.
И так и команда повалилась.
Ну, и тут сразу уже никуда не денешься.
Ну, ладно, спасибо.
Спасибо и вам. Ну, уже давайте последний на сегодня звонок. Послушаем Ефима из Москвы.
Добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, куда делась Челси с общероссийских каналов? Я вот еще полгода назад спрашивал.
Кто делся?
Команда Челси. Ее, по-моему, не показали даже Лигу чемпионов, как она играла. Итальянский чемпионат показывают, остальные как? Что происходит? Как это связано с нашим олигархом? Или не связано?
Ну,
спасибо.
Ну, тут трудно понять, вроде олигарх-то жив-здоров, все у него нормально.
Это, мне кажется, связано с тем, что какой чемпионат показывает общедоступный канал «Спорт». Вот сейчас они, по-моему, показывают чемпионат Италии.
Но действительно, нет, еще же, это да, но они еще же вот выбирают, когда выбираются матчи Лиги чемпионов, предположим.
Они «Шахтер» могут выбрать.
Ну да, но может быть, действительно, тут трудно, все-таки уже поняли.
Кстати, «Шахтер» играл со «Спортингом», а не «Киевская Динамо». «Киевская Динамо» играла со
«Спортингом». А, совершенно верно, да, «Шахтер» со «Спортингом», да. Ну, когда столько всего, уже все в голове путается. Но, понимаете, вот, Ефим, я считаю, что, в принципе, интерес к «Челси», он был раздут совершенно, ну, необоснованно. Потому что вот считалось так, все решили, значит, что если российский олигарх купил команду эту, то теперь она всем автоматически должна быть интересна. Ну, может быть, какой-то процент любителей футбола действительно так рассуждают. Но, по-моему, в любом случае меньшинство. И мне кажется, это просто так искусственно раздували. Действительно, Челси был на каждом вообще шагу, на каждом углу. Ну, что, кстати, не так уж плохо, поскольку речь все-таки идет про Челси. Если бы это был, я не знаю, Вестбромвич Альбион, то было бы, конечно, странновато. Но Челси, который действительно стал при Абрамовиче командой, ну, европейского, высочайшего европейского уровня, это, конечно, все-таки хоть отчасти объяснимо, но, видимо, эта компания кончилась. Я не знаю, за деньги это делалось, не за деньги, не буду тут ничего утверждать, но просто это кажется, сейчас кажется, что Челси совсем нет, потому что тогда был действительно перебор. Тогда Челси на каждом был углу, в каждом телевизоре, на каждом шагу.
Ну, может быть, сейчас как раз, когда утих этот ажиотаж, может, действительно Челси что-нибудь и выиграет по-настоящему.
Ну, да, дай бог, но команда-то хорошая.
Очень, тренер потрясающий,
тренер
Скалари просто потрясающий тренер.
Ну все, тут осталось у нас несколько минуточек, давайте почитаем, что на пейджер, вот Серж тут перечисляет патронов различных клубов, ну, естественно, поскольку мы Степашина упомянули в самом начале. Вот он пишет там ЦСКА, Иванов, ВТБ, Министерство обороны, Динамо, Степашина, Счетная палата, Локомотив, РЖД, Зенит, Газпром, Единая Россия и Тамбов. Это такая шутка, понятное дело. А кто из правителей крышует, как выразился Серж, Спартак? Ну, Спартак всегда...
Это вообще такая субстанция, что да. У него никогда не будет ни хозяина, ни начальника, но Спартак, он всегда будет Спартаком.
Чем он прекрасно пользовался во все там советские или какие времена, ну, вот этот статус народной команды, да. Народная команда
за все. ЦК курировал, да. А сейчас я не знаю, кто курирует.
Да найдется, найдется всегда.
Святое место пусто, сами знаете.
Вот именно, вот именно. Так, дальше что у нас? Павел почему-то решил сообщить болельщикам, что название румынского клуба «Стяуа» по-русски означает «звезда». И действительно так, ну, я думаю, что многие это знали, клуб-то не вчера появился. Вот именно вопрос Роберту от Андрея из поселка Красная Горбатка. Здравствуйте, Роберт. В свете последних событий в экономике и еврофутболе вопрос, не пришло ли время таких клубов, как «Батэ»?
Ну, такое время таких клубов, как «Батэ», было и будет всегда. Всегда найдется, ну, в хорошем смысле выражаясь, выскочка, который даст, утрет нос вот этим вот снобам богатым и укажет их истинное место. И это, кстати говоря, Гончаренко, тренер, главный тренер «Батэ», сказал, мы доказали «Зениту», что сегодня в футбол могут играть все. И в этом и прелесть футбола, в этом, может быть, миссия таких клубов, как Батэй, таких тренеров, как Гончаренко. Это прекрасно.
Хотя экономика-то, наверное, ну, экономические события, они на всех влияют, в том числе и на Батэй. Может быть, как раз бедным даже труднее выбраться из этой ситуации, чем богатым. Ну, кто их знает. Ладно, все, завершаем мы программу. Вот Александр тут написал: пусть Питер обгоняет Уэмбли, главное, не в центре. Хорошо бы власть заставила оплатить все эти дела «Газпром». Даст бог, в свете нынешнего кризиса у него не хватит денег одновременно на строительство уродливого охтинского огурца. Ну, вот так вот тоже проблема существует. Да. Ладно, все. Программа «Час прессы» завершена. Мы, Олег Винокуров, Роберт Воскиричан, продюсер Дмитрий Налидов и координатор Марина Стауны, прощаемся с вами. Ну, и, естественно, как всегда, призываем не выключать ваши радиоприемники. Сейчас выйдет через несколько минут в эфир программа «Поверх барьеров. Чувство Родины». Вот такая будет ее тема. Воспоминания о Кутаисе 60-х годов прошлого века, в частности, мои любимые песни с Александром Петровым. В общем, слушайте «Радио Свобода» всегда.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дмитрий Анатольевич, не позорьте нас, не позорьте нашу страну.
Конечно, Международная космическая станция поражает.
В обмен на игрушечные пистолеты, автоматы и ружья курдские дети получают куклы, игры и книги.
Этот кризис пройдет, и Америка выйдет из него с куда более здоровой финансовой системой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт.